Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Вадим Михайлович Шумков, губернатор Курганской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И наша дорогая, уже всем известная гостья Наташа Москвитина, председатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Но за то время, как мы с Наташей не виделись, Наташа еще и член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации. Наташ, добрый вечер.
Добрый, прекрасный вечер.
Вот мы уже перечислили все твои регалии, будем к этому возвращаться. Поводом для нашего сегодняшнего разговора стало удивительное событие. Недавно был принят, я сейчас буду говорить по-русски, вы меня переводите на такой специальный язык, хотя русский язык здесь на самом деле приветствуется. Стал чудесный закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам. Мы вот, наверное, первый раз так вот открыто говорим об этом, потому что эта тема очень больная. Для нас, вообще православных христиан, она чудовищно больная. И у всех у нас есть еще и взрослеющие дети, которые тоже как бы в этой теме могут оказаться. Вот история принятие этого закона. Вот кто готов начать этот разговор?
Мы друг на друга показываем сейчас. Ну, я, наверное, такое небольшое вступительное слово, да, как преамбула в законе. Я просто расскажу, с чего это начиналось. Проблема, да, вот заявка проблемы, она действительно очень важная, потому что женщин склоняют к аборту и манипулируют ими. Я сама, как мать четверых детей, я сталкивалась с этим, мои детки уже выросли. Но мне всегда казалось, что что-то не так происходит, когда тебе предлагают прерывать беременность твоим ребенком. Ты такая счастливая, приходишь к врачу или общаешься с близкими, и тебе говорят, что еще не время, что, ну, в общем, по какой-то причине нужно беременность прервать. И мне кажется, вот тут вот у большинства людей в нашей стране существует некий такой обман. Они думают, что беременность и прерывание беременности – это, ну, примерно одно и то же. То есть, что бы ты сейчас ни сделал, лишь бы хорошо было, комфортно, да. И на самом деле, если после того, как ты ребенка рожаешь, ты берешь на руки, ты слышишь слово «мама», то ты счастлив, то после прерывания беременности, ну, это априори не может быть так. И женщины после этого раскаиваются в этом, страдают, говорят, ну, что же вы мне вовремя не сказали. И исходя из того, вот как мы на телеканале «Спас», в программе «Прямая линия жизни» постоянно принимаем звонки от этих женщин, работаем с женскими консультациями и знаем, что такая проблема есть, нам очень захотелось беременных женщин в особо уязвимый период, первые 12 недель, защитить, а вот этого подстрекательства. Вот. Ну и таким образом мы оказались у Вадима Михайловича в Курганской области, где он всячески закон поддержал. Я сама с удовольствием послушаю, что было перед этим, перед тем, как область закон приняла, и как он на это решился.
Да ничего особо перед этим не было. Мы с Натальей обсудили этот вопрос на Русском Всенародном Соборе в храме Христа Спасителя. Она подошла с данным предложением. Скрывать не буду, что оно было абсолютно мне созвучно. Угу. Просто как у Высоцкого в песне «Настоящих буйных мало», да, и нужен был инициатор. И Наталья сразу предложила готовую редакцию данного закона, потому что он уже обсуждался в ряде других субъектов России. А мы переговорили с нашими думскими коллегами и сделали так, чтобы он прошел буквально в двух течениях без каких-либо искажений, отклонений. Касательно того, почему мы на это решили, слушайте, ну это очевидно. Сегодня у России колоссальный демографический кризис. И буквально вчера там я давал интервью одному из СМИ, где достаточно широко развернул свое понимание, свое видение, как из этой ситуации можно выходить. Потому что работа губернатором, я не демограф, но работа губернатором, тем более таких специфичных регионов, она заставляет в вашей жизни понять очень многое. И вот у нас после массового обнищания народа в 90-е годы, к сожалению, очень много стало ставиться на монетарный способ решения проблем. Давайте вот денег дадим больше, и будет счастье. Но это возможно при решении вопроса строительства дороги, ремонта моста, даже ремонта, там, не знаю, поликлиники, либо экономических процессов, да. Но в отношении рождения детей такие инструменты не работают. И на сегодня, если говорить по приоритетности инструментов, вот был Госсовет, И Владимир Владимирович Путин, заканчивая Госсовет, когда все перечислили свои хотелки, предложения, надо дать денег этим, надо добавить денег сюда, надо предложить вот это, он привел в пример несколько национальных республик, где рождаемость, говоря по-русски, прет. А средняя зарплата в 2-2,5 раза ниже, чем по стране. Вот, кажется, следите за руками, да, в чем смысл? Да в том, что это национальные республики, где сохранен традиционный, как некоторые говорят, консервативный уклад жизни, здоровый уклад жизни. Когда разводы – это моветон. Когда нет детей-сирот, которые бросают в детских домах, понимаете? Когда многодетие или многодетство, многодетность, правильно сказать, да, многодетность – это правило хорошего тона. И люди с этим живут веками и не собираются этот уклад ломать. Несмотря на то, что в их жизни также присутствует цивилизация, они также живут с айфонами, с телевизорами, читают такие же книги, они же не консервированы от общества, они не закрыты от общества. Отсюда вытекает очень простой вывод, что сегодня у государства есть долгосрочные инструменты решения демографической проблемы и краткосрочные. Долгосрочные, тоже вот с Наташей обсуждали перед эфиром, это вера, ставка на веру, традиции, неприходящие здоровые традиционные ценности. Разумеется, максимально действовать так, чтобы поднималась пассионарность населения и дух нации. Максимально информационно отрабатывать со всем, что подавляет желание человека рожать себе подобных. А это и есть, давайте скрывать не будем. Это печатные СМИ, это интернет, это телевидение, это даже детские игрушки. Вы сегодня приводили примеры. Есть такие, которые дают человеку понять, что рожать не надо. И, как я говорил уже в одном из эфиров, срабатывает эффект 25-го кадра. Вроде бы вам прямым текстом никто ничего не сказал, но у вас осадочек остался, что лучше рожать не буду. А потом уже все тривиально переходит. Ну, давайте денег больше дадим, возможно, будет проще рожать. Нет. Это уже, это надо. Это классно, когда государство повышает материальное благосостояние многодетных семей. Это потрясающе, это здорово. Надо дальше это делать. Платить маткапитал, его индексировать, платить детские пособия, их тоже индексировать, вводить новые формы поддержки. Делать наши медицинские учреждения комфортнее, делать наши города благоустроеннее. Но есть примеры. Страны пока еще богатой Европы, коренное население ведь не рожает, потому что комфорт
максимальный.
Большой, пособия большие по нашим как бы, там показателям. Да, медицина тоже классная, но ведь рождаемость не прет.
Значит, я про медицину поспорила бы, ну ладно,
ну,
это отдельный
в Германии,
вопрос.
По крайней мере, медицина не самая плохая, это точно. Не самая плохая точно, в Бельгии тоже. Вот, и рождаемость-то не прет, пособия очень высокие. Ну, и вопрос, как бы, опять же, к нам, вот пример нашей страны, он не такой далекий. После колоссальных потерь там, Великой Отечественной войны с 1945 по 1991 год, по момент развала СССР, у нас почти удвоилось население страны. Но посмотрите, первый год уже был просто голод.
А это было, да, были люди самые страшные.
Люди ходили в обносках, понимаете, питались по талонам. Не было никаких там ни телефонов, ни жилья, ничего не было, ни квартир. Это вот 60-е годы уже при Хрущеве появилось там кочередность по жилью, начали решать проблемы. В коммуналках многие жили.
Да,
там
да.
Вера, традиции, пассионарность и дух нации, ставка на эти инструменты. Максимально работать с информационным пространством с точки зрения устранения всего, что подавляет чувство человека, желание человека рожать. Разумеется, инструментарий с точки зрения продвижения семейных традиционных ценностей. Разумеется, там материальные стимулы. Но это долгосрочные инструменты. А вот мы с Натальей обсуждали краткосрочные инструменты. Это, конечно, максимальное сокращение количества абортов. Медицинских и медикаментозных, так называемых.
Это разные вещи?
Это разные вещи. Медицинские, я так понимаю, что тоже вмешательство, а медикаментозные – это химия.
Хирургические, да,
это химия.
И медикаментозные.
Без наличия медицинских показателей количество абортов должно потихоньку снижаться и сводиться к минимуму. Сводиться к минимуму. Здесь тоже Наталья права в одном, что, к сожалению, последние десятилетия сама система медицины была отстроена так, что медикам аборту было делать выгодно. Они же по ФОМСу, либо, если коммерческая медицина, они получают за это деньги.
Вот это вот уже.
И, по сути, контрстимула уже не было. То есть даже у госмедицины не было контрстимулов. То есть приходит девушка, если она идет рожать, ну, как бы вы не получаете деньги здесь и сейчас за вмешательство. А у коммерческих клиник тем более. Деньги мимо кассы. Коммерческие же клиники не занимаются, за редчайшими исключениями, родами и родоспоможениями. Это в основном госфункция в госклиниках. Потому для них аборт – это быстрые, короткие деньги достаточно. Потому вот отсюда и решение, отсюда и решимость этот проект закона принять, поддержать. Ну, только один из шагов. Не надо уповать, что вот мы закон приняли, он заработал, и все решилось. Нет.
Ну, он воспитательную такую меру, это воспитательный потенциал права мы mm-hmm. сейчас задействовали. Надо понимать, что это вообще такой прорыв в законодательном праве. Сказали через этот закон, сейчас уже 16 субъектов Российской Федерации, что беременная женщина в абсолютном приоритете. И посоветовать ей убить своего ребенка – это не норма. Есть запрет склонения к принятию наркотиков, к самоубийству. Да? Ну и аборт – это, в общем, убийство твоего ребенка. Да? Может быть, там по Конституции жизнь начинается с момента рождения, но мы понимаем, что 9 месяцев до ребенок в своем потенциале растет, и он впоследствии родится, это будет полноценный человек. И это, ну, какая-то не то чтобы не норма, это чудовищное зло прервать беременность. И одно дело, когда женщина в безвыходной ситуации принимает решение сама, другое дело, когда она, может быть, и хотела бы родить, но вокруг большое количество людей, которые ей советуют противоположное. И даже более того, даже если она сама по желанию хочет прервать беременность, это безвыходная ситуация, она в состоянии жертвы. Все просто обязаны ей помочь. Но как можно в такой ситуации, когда человек в беде, предложить сделать еще большую трагедию, и на всю жизнь женщина будет об этом поступке помнить, сожалеть и, между прочим, винить тех, кто ее подтолкнул к этому. Ведь и браки распадаются после этого. И женщина констатирует, что там, если супруг сказал «решай сама», вот эта фраза, она вообще не имеет права существовать в этом информационном пространстве, потому что мужчина должен сказать за нашего ребенка я обязательно, ну что там надо, убью дракона. Вот. Ну, мы, женщины, на такие слова опираемся. Нам понятно, что отец ребенка, он готов на подвиги. И важно обозначить в этот сложный момент, который длится, между прочим, недолго, от суток до трех. Это, ну, гормональная перестройка организма. Женщина, узнавая новость, она, естественно, что с первым, что с пятым, что с седьмым ребенком, она представляет, как это все будет. Вот в этот момент важно, чтобы и врач, и работодатель, и отец ребенка, хочется сказать муж, но как бы мы понимаем, что очень
что
много...
Что не всегда тогда.
Не всегда, к сожалению, да. Угу. Ну, дай бог, чтобы сначала было «дорогая, выходи за меня замуж», а следующее «дорогая, хочу, чтобы ты родила мне детей». Мужчина именно заказывает ребенка. И если вот эта позиция слабая, неявная, не проартикулированная, женщина начинает сомневаться. Ну и плохо, когда общество в этом не поддерживает. Закон – это первый сигнал общества, что ты нам нужна. Мы окружаем тебя заботой, вниманием и атмосферой, благожелательной к твоему ребенку. Это здоровое общество, оно так живет.
Ну, то есть Наташа говорит о создании некой экосистемы, системы таких моральных и ценных стимулов, когда человек понимает, что родить ребенка это благо. Ну, разумеется, за исключением случаев, когда там есть отдельные противопоказания, как бы, да. Здесь же еще есть какая засада, говоря вот народным языком, то есть с начала 90-х, когда мы поменяли общественно-политический строй, устройство нашей страны, пошла работа с ценностными категориями. И наряду с ценностями, или, правильно сказать, многими ложными ценностями общего потребления, многим начали вколачивать приоритетность права любой личности, притязательность прав. Ведь сегодня, когда мы говорим про запрет склонения к аборту, мы даже не поднимаем вопрос права женщины там, делать, что она хочет, со своим здоровьем, как бы, да, это не обсуждается. Но противники сразу начинают кричать про права женщин, что на них якобы посягают. Да боже упаси.
Не-не-не, мы вообще это не ограничиваем.
Нет, я про то, что в данной ситуации мы должны понимать, что вся вот эта вот, как это правильно сказать, политика пропагандирования абортов и child-free и прочее, это по большому счету управляемый набор действий, это комплекс действий. Не надо по этому поводу романтизировать, не надо быть наивными. Я недавно тоже сказал, что вот, когда говорят, что вот, а вот борьба с православием относится, я говорю, да, конечно. Но если я сказал, что, если мы говорим, что вера является одним из толпов традиционного общества, где люди рожают и развивается страна по традиционному укладу, а сегодня мы видим, вот сегодня президентом тоже было сказано, что в русском мире объявлена война. Ну, то есть славяне не нужны, ничего нового. Ничего нового под этим солнцем не происходит. Славяне не нужны. Поэтому разрыв вот этих традиционных и ценностных установок – это работа большого количества институтов, оплачиваемая, хорошо оплачиваемая, систематизированная и долгосрочная. И в том числе тема, что не надо иметь детей, вы должны там сперва построить свою жизнь, ты должна быть предоставлена себе, зачем дети вообще, мое тело, мое дело, понимаете, права женщины не должны нарушать. Это все разговоры от одного колена. Я вот написал, тоже не постеснялся, что за всем этим стоят одни и те же отпечатки рогов и копыт. Ничего нового.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Вадим Михайлович Шумков, губернатор Курганской области, и Наташа Москвитина, председатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Я пока так о тебе напомню, потому что это сейчас очень важно. Вадим Михайлович, а вот вы до эфира сказали, насколько важно учитывать, когда ты управляешь каким-то, какой-то территорией, учитывать менталитет. Вот в данном случае, поскольку менталитет наших женщин, к сожалению, ну, это ни для кого не секрет, все равно сдвигался вот в эту сторону «мое тело, мое дело», это мои права и так далее. Вот не будет ли с этой стороны каких-то препятствий и каких-то неожиданностей?
Смотрите, я дополню то, что вы сказали. Я сказал, не только управляешь какой-то территорией. Когда вы принимаете любое управленческое решение, да, рассчитанное на минимальный коллектив из 10 человек, которые работают у вас, необходимо исходить из менталитета людей, которым вы управляете, которым вы даете какие-то установки. Я не согласен, что менталитет наших женщин сегодня какой-то не такой. Это не менталитет. Угу. Менталитет – это более сложная, более тонкая категория, которая складывалась последние 1500 лет. То, что мы говорим, это лжеценность. Вы знаете, вы на пляже оставляете вещи, подходите через 20 минут, а на них песок нанесло. Надо дунуть, плюнуть, поднять, стряхнуть, и это все уйдет. Понимаете?
Образ.
Ну, то же самое. Это лжеценности, нанесенные, прилипшие к нам, нанизывают на эту вот цепочку, опять же, квази-ценностей общества потребления. Потребляй, потребляй. Угу. А дети не нужны обществу потребления, их же нельзя потребить. Вы не можете потреблять, когда у вас дети есть полноценно, но они же вам мешают. Так вот, те квази-ценности общества потребления, которые во многом нам навязываются в последние годы, они входят в дискурс, не менталитет. Не менталитет. Угу, менталитет здесь ни при чем.
Я поняла вас, да.
И здесь надо понимать, что, я еще раз повторюсь, что после завершения активной фазы боевых действий вопрос уже из категории просто демографии перерастет вопрос выживания, потому что мы сокращаемся со скоростью шагреневой кожи. Территорию от океана до океана, которую занимает наша страна, которую нам оставили наши славные предки, должно заселять намного большее количество людей. И сегодня остро не хватает людей. Потому вот на РВСН, как раз я заканчиваю выступление, где Наталья тоже была, я подумал, сказал, что вообще вся... Вот сегодня же идет поиск национальной идеи, да, последние лет 20 постоянно вбрасывается. Вот какая у нас должна быть национальная идея? Она очень простая. Как можно больше рожать и как можно лучше их воспитывать. Остальное они все сделают сами. Это главное, что мы сегодня можем придумать. Это не надо обсуждать.
Это, кстати, касается не только народа, это касается каждой семьи вообще, потому что это же такое...
Национальная идея, она же так и расшивается. Если вы не разделяете семьей, конечно, то она где-то там, она не про вас.
Я ее переформулировала, национальную идею, сейчас поняла, что это оказалось национальной идеей. Я говорю, в любой непонятной ситуации рожайте детей. Потому что в любом кризисе, если ты вдруг понимаешь, что впереди тебя ждет новенький ребенок, угу. Это колоссальный стимул и мотивация, и ничто не приносит счастья в дом, как новый ребенок. И вообще, на самом деле, вот как бы мы там ни говорили, в эфире или не в эфире, всегда люди там за 30, они через час личного общения открывают телефон и начинают показывать своих детей. Да. А если за 50, то своих внуков. Это неприходящая ценность. И всегда вот наша с вами тема, тема демографии, она сходится к вопросу о ценностях. Что есть наша ценность? И есть действительно лжеценности. Я полностью согласна с Вадимом Михайловичем. У нас недавно был такой прецедент в одном регионе. Есть такие, знаете, в социальных сетях, там, ВКонтакте, есть группы типа «Мой аборт» или «Подслушано» там, и город там, «Подслушано Омск», «Подслушано Курган». И там вбрасывают такие посты, где якобы женщина или настоящая женщина, они бывают манипулятивные, неправдивые, бывают бывают правдивые. Женщина хочет прервать беременность, и она пишет, у меня такой-то срок, там такая-то ситуация, хочу прервать беременность. И идут комментаторы, они очень быстро налетают. Где-то это боты, где-то люди идейные, где-то люди за оплату. Там такая мешанина. И где-то реальные комментарии. Но это создает некий фон. И обычно все эти 200 комментариев с советами прервать беременность. И в одном из регионов, где наш закон уже начал действовать, мы это все соскринили и отправили в орган, который уполномочен такие заявления принимать. Ну, то есть это склонение к аборту вообще-то. Так, на секундочку, закон-то наш работает. И мы написали в органы МВД, которые там уполномочены принимать, примите, пожалуйста, меры. И мы выяснили, кто этот человек. И ему пришел ответ от этого органа. И попросили все это убрать. И этот человек должен выплатить там определенную сумму, потому что он склонял к аборту. И представляете, в этом паблике появляется пост: женщины, если вы кому-то решите советовать делать аборт, вы лучше свой совет оставьте при себе, потому что потом люди от этого страдают. Вот, представляете, целая группа закрылась от того, что закон заработал. То есть закон имеет воспитательную меру для того, чтобы эти лжеценности не распространялись через либеральные силы, через зарубежные НКО, которые вроде бы под запретом, иноагенты и так далее, но они по-прежнему есть. Вот этот закон, он работает, чтобы такого деструктива в информационном поле не было.
Наташа, а вот отсылаю наших радиослушателей к архивам нашего радио, где ты рассказываешь про вообще свою историю, про своих четырех детей, про твои сражения, Акилев, за каждого нерожденного ребенка. И вот Вадим Михайлович говорит, что наши ценности, они как бы им уже там 1500 лет. Вот что сейчас тогда происходит? Почему молодые, я же тоже это вижу, почему они так боятся рожать детей?
Мы в любви ослабли и стали не христоцентричны. Ну вот честно, я сколько смотрю, мне так всегда нравились с молодости, если можно так сказать, христианские большие семьи, такие вот как в Грузии, как в Италии, когда и смеются, и плачут, все это под одной крышей, и так это вот классно, это и есть жизнь. А сейчас больше комфорта. Все рассуждения о том, что ну куда мне сейчас? Я же вот только на работу устроилась, и вот у меня карьера пошла. Вот это самореализация. Или желание через полгода полететь на море. То есть мы это все узнали. А когда узнали, это уже сложно в себе забыть. И ребенок это, конечно же, определенный труд. И, ну, немалый. Да? И это нужно, ну, согласиться на такой добровольческий подвиг, что ли. Вообще русский человек, он очень склонен к жертвенности и к подвигу. Он честный. Он, ну, душа нараспашку. Мы, кажется, подзабыли себя. А почему так русский человек?
Хорошо сказала, подзабыли себя.
Он всегда, русский человек всегда за Христом шел. Он готов жертвовать. Наш Господь, он на Христе распят был. И у нас путь такой же. Но не бывает жизни без Христа. Но ребенок – это не только жертва. Это и улыбка, это и благодарность, это ни с чем не сравнить. Нельзя сравнить на одной руке, вот как весы, да, ребенок, а тут твоя карьера, или тут какая-то обеспеченность. Вот жизнь человеческая, она бесценна. У нее нет цены. И если ты в это вкладываешь свое время, что там, свои какие-то карьерные мечты, то ты всю жизнь будешь говорить, что ты правильный выбор сделал. Что ты с собой заберешься на тот свет? Что ты скажешь, что я диссертацию написала? Что? А вот детей я родила или я родил, да? Это к мужчинам относится даже в большей мере. И вот этому можно гордиться. Род свой продолжил. А род продолжил, ты на этой земле останешься. Твоя фамилия будет жить в веках. Как у иудеев. Они рожали детей, и если род прерывался, ты не мог родить. Почему это было не благословение Божие? Потому что тогда они не доживут до времени, когда придет Мессия, Спаситель. То есть в роду кто-то будет, какой-то мой сын или моя дочь, которая увидит Спасителя. Но, в общем-то, это про всех, про нас. Мы должны просто в веках продолжаться, наследовать землю и быть, потому что мы Христовы.
Я правильно понимаю, что помимо вот этого закона, который запрещает склонять беременных женщин к абортам, женщине должна быть оказана какая-то еще и помощь, там, не знаю, психологическая,
ну, вот здесь
еще какая-то.
Больше к нашей визави вопрос. Она привезла с собой целый набор инструментов, целый набор, и подсказок, да? Там от обучения акушеров, вот, обучения ребятишек на уроках биологии, вот, и обучение педагогов самих тоже, и с наглядными пособиями. Ну вот я бы хотел, кстати, вернуться к вашим словам, и к словам Наташи тоже первое. Но ценностям все-таки не 1500 лет, менталитету 1500 лет.
Менталитету, да-да-да.
Мы как нация начали складываться, про русских там упоминания,
да,
идут,
да,
про славян, да. 7 век, по-моему, 6 век. А ценностям чуть поменьше. Но второе, то, что вот Наташа говорит, продолжение рода, это все очень созвучно, но здесь надо говорить вообще проще. Что весь смысл жизни человека в продолжении себя. Ведь в чем задача этих людей, которые внушают нам ложные ценности? Вы знаете, вот как солнышко светит, а вам пытаются его заслонить. То какую-то картинку покажут, то какое-нибудь зеркальце фальшивое, то бусики, понимаете? Вот отвлекись от главного, угу. Потому что по большому счету давайте разберем, что человек может оставить после себя на своей земле. Все бренно. Никому не нужны будут ни ваши дипломы, ни ваши там рабочие достижения. Все это канет в лету, как вы уйдете. На следующей жизни про это все забудут. Ну, хорошо, там где-то какое-то время будут вспоминать. Ваши дети и дети ваших детей. Ничего больше Господь нам не дал. Давайте друг друга не будем обманывать. И когда мы... Это и есть смысл жизни, по большому счету. Вот очень часто люди говорят, в чем смысл жизни? Да в детях, в продолжении рода. Другого смысла нет и быть не может. Не надо сидеть, знаете, в позе этого платоновского мечтателя, там, мыслителя. Зачем? Ваша задача — продолжать род и делать его максимально здоровым. Потому, касательно ложных ценностей, вот, чтобы тоже не обманывать друг друга, но это те же самые силы, которые наградили мир ковидом, которые наряду там, с внедрением ковида провели колоссальнейший эксперимент над человечеством в мировом масштабе. Цифровое подчинение, понимаете, управление массами людей, внедрение, казалось бы, абсурда, каких-то требований. Все же подчинились, прокатило же. При этом еще и денег подняли немаленьких, правильно, если перевести все, что
с русского на русский.
Фарм, конечно, денег подняли очень больших. Потому, во-первых, им это выгодно, во-вторых, это укладывается в их планы, потому нас не personal, only business, только деньги. Они реализуют свои планы, зарабатывают деньги. А мы по этому поводу рассуждаем, а правильно ли вот то, что мы там говорим, либо неправильно то, что мы говорим. Слушайте, если ты уверен, то, что на твоей стороне правда, то, что на твоей стороне Бог, о чем вообще можно говорить? Вот Наташа сказала характеристику русского человека, он при этом еще и доверчив. Он, к сожалению, очень быстро впитывает,
да,
как, знаете, как сахар прям, вот, чужие какие-то вот советы, особенно если идут с Запада, вот там же, вот видите, как они живут, значит, они все знают, как правильно жить нам, понимаете? А потом проходит несколько десятилетий, вот мы понимаем, что где-то нас подманули. Вот. Касательно инструментов, да, я сказал, что Наталья, когда была в регионе, показала очень много еще других примеров наглядных, как можно работать с аудиторией для того, чтобы создавалась на самом деле вот эта вот, я назвал ее, экосистема. Это не только закон. Закон сам по себе не работает.
Да, вот я об этом же. Я об этом же. Наташ, я сейчас еще раз тогда к тебе переадресую этот вопрос,
да.
Но напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами Вадим Михайлович Шумков, губернатор Курганской области, и Наталья Москвитина, председатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации. С вами Анна Леонтьева, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы напомним нашим радиослушателям, что у нас в гостях Вадим Михайлович Шумков, губернатор Курганской области, и Наталья Москвитина, председатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации. продолжим этот непростой, но очень нужный разговор. Наташ, наверное, тогда я к тебе переадресовываю вопрос. Какая помощь еще оказывается женщине, вот помимо того, что вот ее не склоняют к аборту, так скажем, медики?
Ну, женщина не должна в этот сложный момент, хотя он, в общем-то, однозначный и непростой, вернее, даже наоборот, он однозначный и простой, чтобы в этот момент она знала, что вокруг есть разные структуры, разные меры поддержки, разные ведомства, не хватает такой дорожной карты и межведомственного общения между всеми институтами. На самом деле для нас в свое время это была прям задача доказать всем, что вокруг женщины надо выстроить, вот как Вадим Михайлович правильно сказал, экосистему. Это такая атмосфера, это понимание для всех и вся, что этой женщине нужно помогать. Что мы сделали? Для начала мы начали переобучать медиков, сотрудников женских консультаций, потому что фраза «что будем делать в этот момент», да, она сама по себе уже порочная, потому что если ты женщину спрашиваешь, что ты собираешься делать,
абсолютно согласна,
то женщина автоматически начинает задумываться.
А что будем делать,
да,
действительно?
Да, действительно, ведь есть же выбор, да, вот это право выбора, как москвичи испортил жилищный вопрос, так женщину испортил этот выбор. Выбора-то нет по факту, потому что, к счастью, ведет одна дорога. Ты можешь все себе сама испортить, но зачем об этом напоминать? Все понимают, что права у женщины не ограничены, она может пойти и сделать аборт. Аборт по желанию в нашей стране 96% от общего числа абортов. Вот и все. То есть ты приходишь и говоришь, я просто хочу. Вообще никого интересует, почему. Просто ты хочешь, и все. И это твое право. Хотя, по моральным соображениям, каждый из нас нашел бы там 3 тезиса для любой абсолютно женщины, почему этого делать не надо. И нам было важно, что врач такой не говорит. Врач говорит, поздравляю, вы будущая мама. И идет по скриптам. Там. Эти скрипты мы прописали, они там занимают всего одну минуту. И следующая задача у нас была обучить этому общению. И мы привлекаем большое количество специалистов. Там у нас и кафедра эмбриологии МГУ прилетает в регион, и академик, и психологи, ораторы, и юристы. И мы все рассказываем, как себя вести, что можно говорить, что нельзя говорить. Ну и вообще расширяем понимание, что нужно женщине и как врачу лучше коммуницировать с этой женщиной. Например, там один из таких моментов, что когда пациентка заходит в кабинет, то нельзя сидеть боком, спиной. Нужен сразу визуальный контакт. Тогда пациентка доверяет врачу. И врачи этого, на самом деле, не знают, этому не учат. Мы привлекли специальных тренеров, которые помогают сделать
потрясающе.
Наиболее...
Такие мелочи и такие важные вещи. Ага.
Да, и юристы, и второе медицинское мнение. Это все рядом с беременной, особенно до 12 недель. И следующим шагом у нас была профилактика. То есть мы очень хотели, чтобы вот эта фраза о том, что я со школьной скамьи знаю, что там внутри не ребенок, она куда-то исчезла, потому что ну, такое воспитание, оно никуда не годится. И мы начали обучать педагогов-биологов в школах для того, чтобы они это все уже школьникам преподносили, показывали, когда начинается человеческая жизнь. А на генетическом уровне уже даже пол ребенка известен с момента зачатия. Этого просто никто не знает. А если ты знаешь, то ты уже более убедителен в выборе жизни своего ребенка.
Так, это одно. А еще какая-то помощь оказывается? Просто
все виды поддержки, юристы, психолог,
вот,
второе мнение,
хотела услышать. Ага.
Все, второе мнение от врача, круглосуточная горячая линия, папка помощи, значит, это ну, такая папка реально на ZIP-молнии, куда входит буклет с видами поддержки от Русской Православной Церкви, от регионального правительства, от федерального правительства, от бизнеса скидки, региональное НКО. Все это в буклете, это ну, некий такой дневник матери, женщина там сама может вести 18 лет этот дневник отдать, там есть купоны, вырезаешь, идешь за скидкой, там есть открытки, дорогой, ты станешь папой, там есть пинетки, носочки голубые, розовые, берешь их в руки, понимаешь, что вот это... ты своему ребенку.
Это реальность какая-то.
Письмо от патриарха, ага. А там же туда входит письмо от губернатора. Все, вот ты получаешь. Слушайте, ну это просто классно. Так, мне кажется, и
так, должен быть первый поддержка, контакт. Да.
Тебе говорят, поздравляю, вы будущая мама, и дает тебе такой комплимент. Ты приходишь домой, все это раскрываешь, рассматриваешь, есть горячая линия круглосуточная нашего фонда, можешь позвонить. В общем, ты точно не одна. И мы очень хотели, чтобы все как бы ближе подошли к беременной женщине, не боялись тоже этого контакта и показали, смотри, у нас есть поддержка для тебя. Например, Русская Православная Церковь не просто там дойди до храма и сама переступи порог, найди священника. Это не всегда просто оказалось. Мы туда вписываем прям мобильный телефон священника. Есть у нас священник в каждом регионе, который уполномочен принимать такие смски в любое время дня и ночи. Ему можно написать, классно, и сказать, что да, вот я боюсь. А потом, если ты этого ребенка сохранил, бесплатные крестины и крестильный набор.
Здорово. Насколько огромная разница между фразой врача «что будем делать» и фразой врача «поздравляю, у вас будет ребенок». Это же просто какой-то космос какой-то.
Отношение, да?
Да,
забота.
Да, потому что ведь почему такое простое отношение вот к прерыванию беременности? Потому что вообще нет понимания, что внутри тебя находится человек. И вы знаете, у меня есть, так немножко снижу пафос на нашу беседу, у меня есть подруга, у нее сейчас 8 детей, ее муж такой высокий, как бы чин, офицер в силовых структурах, и он, когда мы с ним познакомились, мне казался он таким жестковатым человеком. Вот. И как бы я видела просто воочию, как с каждым новым ребенком он становился все мягче-мягче, другие глаза. И вот он на каком-то, уже не помню, шестом, может быть, ребенке, он рассказывает, что он пришел к себе в ведомство, и ребята там о чем-то говорили, и зашел разговор о беременности, и он сказал, что душа ребенка возникает, когда соединяются две клетки. И коллеги посмотрели на него и сказали: старик, тебе пора в отпуск. Ну, понимаете, какой колоссальный путь духовный человек прошел, и ну, реально вот все менялось.
Вы, кстати, очень хорошую тему затронули. Касательно того, что от одной фразы очень много что зависит. Вот в книгах, которые исповедует Православная Церковь, в самом начале написано: в начале было слово. Еще раз, мы за 90-е годы и последующие годы очень сильно стали материалистами. Вроде бы полуверующие, вроде бы все-таки как бы в рубль настолько, либо в доллар поверили, понимая, да, что наделили какие-то всесильными качествами.
Да, да, да.
Всесильными,
да,
качествами. Мы забыли, что в начале было слово. Касательно того, что вы сказали, я тоже вот, пока вы фразу не произнесли, как раз задумался о том, что Наташа говорит, что на Руси никогда не говорили слово «убийство», говорили «душегубство».
Ну, это, так скажем, мы с вами понимаем, но как бы это надо еще, мне кажется, доносить и доносить вот до более молодого поколения.
Анна, знаете, нужно возвращаться к первоосновам. На самом деле не нужно людей сейчас пропагандировать, ставить их к стенке, показывать плакат, там, рожай, буду счастлив. Там. Хотя это тоже нужно делать, кому-то и такой язык понятен, да, плаката там и слоганов, и лозунгов. Нужно возвращаться к первоосновам.
Нашим детям он уже не понятен.
Что первое, на самом деле, в первоисточнике все сказано. Нужно просто вот этот песок пляжный, там и грязь, и листья осенние, которые налипли, сдуть и вернуться к тому, что было изначально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами и с вами Вадим Михайлович Шумков, губернатор Курганской области, и Наталья Москвитина, председатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Вот мы заговорили о том, как важно то, что услышит женщина, как важно... Ведь если бы у женщины всегда была поддержка, вот человек узнал, женщина узнала, что она беременная, молодая, постарше, неважно, да, и она... Для нее это сигнал к тому, что ее жизнь никогда не будет прежней. Да, и когда врач спрашивает, что будем делать, то получается такая вилка. Либо она никогда не будет прежней, либо она будет прежней. И на самом деле для нашей психики нет ничего сложнее, чем перемены. Поэтому вот уже с этого момента ну, вот сеется вот это злое семя. И, знаете, у нас в гостях тут была всеми нами любимая, наверное, актриса Елена Цыплакова. И помните ее фильм, один из таких очень ранних, «Школьный вальс». про то, как школьники там, у них происходит интимная связь, да, там в квартире родители, да. Она становится беременной и начинает идти по всем мытарствам, по которым, собственно, вот шли в это время. То есть мальчик от нее отказывается, родители у нее постоянно ссорятся, там разводятся, и, в общем, мама отводит ее в клинику, чтобы она сделала аборт, и говорит: не бойся, это очень простая операция, тебя очень быстро выпустят. То есть вот это вот такое узнаваемое все. Я посмотрела перед программой какие-то вот старые эти фильмы, и Елена пришла и сказала, что... Ну, а девочка очень обаятельная, героиня, ее Зося, она сохраняет беременность. И хотя там, знаете, вот... Ну, как-то вот не показано какого-то безумного счастья, да, там мальчика она этого, по-моему, отвергает, и все. То есть там не показано какой-то вот как счастливой семейной жизни. Вот я бы сказала, что я бы вот на этом тоже акцентировалась, чтобы показывать вот эту радость счастья семейной жизни. Но Елена сказала, что ей пришло куча писем, с одной стороны, от учителей, которые говорили: нет, наши школьники не спят во время, так сказать, школьных этих лет, а с другой стороны, от девочек, которые сохранили беременность. И вот этот вот образ ее Зоси, он настолько был сильным, что в стране повысилась рождаемость.
Вот вы сейчас подошли к очень правильному понятию. Я не вмешиваюсь как бы в ваш монолог, но вместе с тем, смотрите, мы как раз говорили буквально 10 минут назад о необходимости продвигать семейные ценности.
Угу.
Потому что антисемейные ценности, как мы выяснили, продвигаются очень активно. Подспудно, явно, реально, не стесняя, через группы подслушано, через игрушки, через заявления, через там какие-то социальные антипримеры, понимаете, они везде. Вот там много сейчас современных фильмов видели подобного рода, мотивирующих людей.
Согласна.
Вот это первое. Второе. Мы говорим, что вот женщина пришла в кабинет акушера-гинеколога, и ее спрашивают, что делать. Да она, девочка в школе должна услышать, что она девочка, будущая мама.
Угу.
А мальчик – будущий мужчина, будущий папа. Вот это так называемое гендерное воспитание. Я про это тоже своим коллегам начал говорить еще 4-5 лет назад. Мы называли это уроки семьеведения, там уроки вот такого гендерного воспитания, что мальчик – ты мужчина, защитник, работник, у тебя семья, вот такие вот миссии. Она почетна, она классная, не загружая ребенка. А ты, девочка, ты будущая женщина, ты будущая мама. Это тоже классная миссия. И вот когда детям, пока мозг, пока душа пластична, мы же знаем, что мозг и душа, они пластичны там лет до 18-20, потом уже становится, знаете, как вот то, что отпечаталось, то, что есть, то есть.
Ну,
что
многом,
выросло, то
да.
выросло.
Угу.
Вот в этом возрасте очень важно эти вещи продвигать. Вы привели пример фильм. Должна быть целая школьная программа. Должна быть целая школьная программа. Может быть, даже с детского садика, понимаете, когда все это идет вот так вот, уже с молоком матери эти вещи впитываются. То есть мы сейчас, по большому счету, с вами догоняем уже ушедший поезд. Население страны сокращается стремительно. Чтобы переломить этот негативный тренд, нужно начинать вчера. Но эффект будет только через несколько поколений. Но если мы сейчас этого не начнем, эффект будет страшный. Потому что свято место пусто не бывает. Территорию кто-то занимает. Уходят, умирают одни народы. Это же было. Почитайте историю мира, почитайте историю народов. Было много прекрасных народов. Развитых, там, красивых, которые что-то говорили, что-то заявляют, где они сейчас. Если мы хотим такую же учить, нужно продолжать в том же духе, подчиняясь тем, что навязанным установкам и требованиям. И если мы хотим устояться, выжить, и чтобы оставить что-то после себя на этой земле, и самое главное, землю туда с собой сохранить, нужно все-таки возвращаться к продвижению семейных правильных традиционных ценностей. Со школы, с детского сада, в общественной повестке. Я недавно сказал по этому поводу там, выразился в эфире, перепрошить общественное информационное пространство. И я сказал абсолютно правильно. Знаете, какой по этому поводу поднялся тоже шум?
Угу.
Очень многих это возбудило. Очень многих это возбудило. Кто-то покричал про насилие информационное, оказывается. Кто-то кричал, что чиновники, где зажрались там про нужды народа, не хотят говорить, что типа вот денег же надо добавить, а не вот эти вещи. То есть постоянно попытка увести от реального содержания, от реальной повестки, понимаете? А ведь... По большому счету, сейчас задача вашей программы, таких СМИ, как ваши, поставить человека перед простым выбором, щелкнуть так вот пальцами и сказать: вы умираете. Как народ мы умираем. И процесс, к сожалению, уже все больше и больше приобретает необратимый характер. На госсовете приводилась фраза великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Кстати, наш земляк с Тобольской губернии, деревня Аремзян, это над Тобольском, у него было, в его семье было 17 детей, привели пример. Так вот, он посчитал, что методом естественного воспроизводства, он это делал в конце 19 века, когда Николай II, заполняя ведомость переписи населения, написал, где бы стоял род занятий или профессии, написал «хозяин земли русских». Вот в этот же период Дмитрий Иванович Менделеев сделал расчет, что к концу 20 века на территории России, Российской империи тогда было, должно проживать 600 миллионов человек. 600 миллионов. Где они? И, конечно, было огромное количество политических, социальных таких веяний, трендов, войн, которые всему этому мешали. Но сейчас необходимо понимать, что мы должны просто людей, такими же СМИ, как ваши, поставить перед простым выбором народ в целом. Возвращаясь к этим таким корневым, есть же рефлексы людей, понимаете? В том числе и рефлекс самосохранения. Нужно сегодня дотронуться до рефлекса самосохранения. Не надо играть уже в игры. Знаете, как нужно, чтобы человек уже, как бы, вот, знаете, какое-то сокращение, какое-то от укола иголки произошло. Ребята, мы умираем, мы вымираем. Кому что нужно доказывать? Проедете сегодня по русским деревням, их нет. 25 тысяч сельских населенных пунктов стерты с лица земли, их просто нет. А мы же должны еще об одном говорить, что многодетных семей в малогабаритных городских квартирах быть не может по определению. Вы много видели многодетных семей в однюшках-двушках?
Нет.
Ну, а сегодня посмотрите московские цены на недвижимость. Мне ли вам рассказывать?
Абсолютно.
Так разве может нормально сегодня семья купить за 20-30 миллионов рублей однюшку? Но если даже она может ее купить, сколько будет в однокомнатной квартире детей? И имея такую территорию, как я повторяюсь, от океана до океана, расселяться надо не по вертикали на квартирных домах, а по горизонтали. Своя земля, свой дом, по этому принципу.
Чем выше этаж, тем меньше детей. Да.
Потому что меньше площадь, потому что меньше экологичности, меньше органичности. Человек вообще не связан с ничем.
Вообще это ментальность уже воспитывает новую. Да. Но не
вот это все урбанизация, гламеризация, это тоже первейший враг многодетности.
Да, это одновременно с революцией произошло, и тогда же декрет Ленина об абортах подписал.
А, кстати, два тренда, они же, смотрите, в первую половину 20 века делали замеры, количество городского населения было 25% в России, и 75% сельское население. Сейчас пропорция практически обратная. 25-30% сельское население, 70-75% это городское население.
Ну,
то есть урбанизация, прямой враг многодетности. Причем урбанизация вот такая с агломерализационным оттенком, когда все только в этаже, понимаете? Здесь начинается. Мы видим еще один как бы тренд, что люди, которые покупают землю в больших городах, им необходимо выходить вверх, потому что так больше отбивается денег. Это тоже как бы, тема понятна. Никто не против многоквартирного жилья, оно необходимо для решения массы социальных вопросов. Переселение из аварийных домов, да? Решение проблем детей-сирот. Но если мы хотим большие многодетные семьи, необходимо навязать либо возвращать к жизни уже брошенные сельские участки, где есть инфраструктура, свет, газ, вода, распаханы столетиями огороды, земля, да, дорога какая-никакая, социальные какие-то объекты, ФАП, школа, детский садик, поликлиника, возможно, магазин, и возвращать максимально стараться, чтобы люди возвращались туда, потому что иначе мы вымрем.
Я вот тут хотела обратить внимание, что вот, наверное, особо ярко этот тренд на однодетных, на однодетные семьи, на семьи нуклеарные, там, когда родители, нет многопоколенной семьи, звучал 90-е, когда центры планирования семьи соросовские открывались, когда массово распространялась контрацепция. Но что такое однодетная, двухдетная семья? Это семья априори несчастливая. Ну, то есть, конечно, мы сейчас какие-то исключения там вспомним, и там и я сама в двухдетной семье, но я как мать четверых детей хочу как бы свидетельствовать, что счастье начинается с третьего ребенка. И вот эта колоссальная нагрузка, которую ты испытываешь, когда твоя жизнь перестраивается с одним ребенком, а со вторым это двойная нагрузка, она полностью сходит на нет с каждым последующим.
Наташа, ну вы сейчас рискуете обидеть большое количество семей и слушателей, у которых по одному ребенку. Я все-таки не то чтобы...
И которым Бог просто не дал больше.
Нет, я не об этом. Я не то чтобы спорить с Натальей, а просто про то, что на самом деле семьи могут быть, как сказал Чехов, люди счастливы бывают по-разному, и семьи тоже на самом деле. Вопрос в другом, что один ребенок это крайне мало, и нужно понимать, что ну, все-таки, во-первых, растет в одиночестве. то есть у него ни брат, ни сестер, да?
Вот, это, да. Кстати, тоже важно. Я просто как ведущий телеканала «Спас», у меня было несколько звонков, которые потрясли меня в корне. Это один рожденный ребенок, и после этого сделанный аборт, и потом женщина звонит и говорит: не прошло 40 дней, как я похоронила своего единственного сына, и у меня был шанс родить второго ребенка. Мне акушер-гинеколог говорила 40 минут о том, что сохраняй ребенка, ты молодая, красивая, у тебя здоровье, все. Она очень хотела сделать карьеру, она хотела квартиру, она хотела гараж и машину, и она сделала аборт. Сразу после аборта, через несколько лет, у них была квартира, гараж и машина, но с мужем она развелась, потому что она не смогла простить вот это вот молчание, когда она думала...
Да, это очень частая ситуация, не простить молчание, когда, вот правильно сказал Вадим Михайлович, мужчина должен просто сказать: да, я хочу этого ребенка.
Да, просто веско.
Это Наташа сказала. Да.
Я просто хочу мысль довести до конца. И она с этим одним ребенком остается одна, она его воспитывает, в 16 лет мальчишка умирает. Она звонит и говорит: если бы я знала, что я останусь одна, и я бы сейчас родила этого ребенка, но тогда я об этом не знала. Я понимаю, что есть, я как бы тут не спорю, что есть семьи, и с одним ребенком счастливы. Я просто говорю, что легче намного дойти до счастья, если ты родил третьего, четвертого там, и так далее.
Я к чему призываю? Мы не должны быть категоричными, давая оценки тем либо иным ситуациям, потому что мы говорим все-таки о чувствах людей, и не уподобляться тем людям, которые, тем силам, которые ведут борьбу как раз с рождаемостью, с людьми, с детьми и вообще, и славянским народом, если говорить прямым текстом. Причем ничего нового под луной не происходит, и мы каждые там 100, либо там 70 лет сталкиваемся с тем, что славянский народ кому-то не нравится. Ну вот не такие они, понимаете, и вера у них не та, и земля немного занимает, и вроде как бы и Сибирь сильно большая для такого небольшого народа, потому здесь ничего экстраординарного не происходит, и я бы не хотел, чтобы мы уподоблялись этим людям, давая оценки, которые помогут поколебать, покоробить их чувства, либо там покажутся немножко циничными. Люди могут быть счастливы там по-разному, но еще раз, ну, да, нужно обращаться к первичным, первородным инстинктам, чувствам любого человека и государства в целом. Сегодня государство – это первый бенефициар, чтобы оно тоже, не исчезло через несколько там десятилетий, либо пару сотен лет.
Вадим Михайлович, я с вами согласна. К сожалению, наша программа подходит к концу, но я не могу удержаться и все-таки не подчеркнуть один, с моей точки зрения, важный момент, о котором я недаром упомянула фильм «Школьный вальс». Не потому что как бы это вот фильм, а потому что образ счастливой многодетной семьи создается не только как бы путем там каких-то вот законов, он создается еще в искусстве. И я привела этот пример, потому что это очень сильное, на самом деле, воздействие на человека. Вот вы сказали, снимаются ли сейчас такие фильмы? Нужно снимать фильмы.
Это и есть экосистема, о чем мы говорим. То, что привела в пример Наташа, когда вот уроки биологии с детьми общаются, с акушерами, это часть экосистемы. Экосистема в целом в обществе, когда все дышит тем, что вы должны рожать, это делать нужно, можно. И это единственное.
И это делать радостно, понимаете?
В общем-то, да.
Потому что слово «нужно» в рамках семьи.
Ну, я, видимо, испорчен госслужбой. То есть,
оно не всегда работает, я бы так сказала. Но в любом случае, спасибо за этот очень важный разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами Вадим Михайлович Шумков, губернатор Курганской области, и Наталья Москвитина, председатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо вам большое. С вами была Анна Леонтьева. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».